Добрый день всем, добрый день. Сегодня Станислав Александрович Белковский, как всегда.
Сергей Александрович Бунтман, приветствую, всем привет. Да.
Так что вот вы зря на нас просто как-то так вот обиделись некоторые, что мы не по расписанию. Ну, во-первых, мы не скоростной поезд курьерский, который должен уходить по расписанию ни раньше, ни позже. А с другой стороны, бывают иногда исключения.
Вот. Всегда они делаются ради выдающихся политических фигур нашей эпохи. Когда-то из-за Бориса Джонсона и его отставки, и дважды из-за прихода Си Цзиньпина. Без причины никогда переносов не было.
Си Цзиньпина без причины, да. Си Цзиньпина улетел, вернуться не обещал, пожелал много всего. Нам посоветовал снова выбрать Владимира Владимировича Путина в 24-м году. Ему сказал, что все в порядке, что его выберут. А что еще? Там какой-то несколько договоров таких вот были, в основном такие газовые, не очень понятные или что-то там еще. И масса спекуляций о том, что было за полями этой встречи.
Ну, за полями этой встречи, безусловно, были куры из Kentucky Fried Chicken. Недружественного фастфуда, который активно поставлялись в отель, где проживал председатель Си Цзиньпин. Мы, конечно, не подозреваем, что он лично их употреблял. Было только видно, как они в огромном количестве туда подвозятся. Видим, их ели охранники, многочисленные Си Цзиньпин и другие сопровождавшие его лица. Совершенно, так сказать, отринув любые заботы о собственной безопасности, ведь, собственно, в этих KFC могли быть какие-нибудь токсичные вещества, но, может быть, того, чтобы проверить, есть они там или нет. Ведь у Си Цзиньпина очень много охраны.
Да, и просто у него терракотовые охранники, скорее всего, как это полагается в Китае.
Да, ну и возобновляемые после того, как
та
самая живая вода, обсужденная нами в прошлый раз, использована не по первому кругу. И жил он на улице Вильгельма Пика в отеле рядом с Ботаническим садом. Вообще-то это Вильгельм Пик, мне кажется, тоже есть глубокий смысл. Не сразу читаемый, потому что Туз Пик, Дама Пик, Вильгельм Пик. Вильгельм Пик – это что-то, чем Российская Федерация.
Сейчас сложная колода. Неужели есть Вильгельм Треф?
Ну, Вильгельм Треф здесь тоже вполне был бы уместен, потому что было опубликовано меню торжественного обеда Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина, и мы узнали, что в разгар Великого Поста, сказать, они ели отнюдь не постное нечто. Ну, к Си Цзиньпину это
никакого отношения это не имеет.
Да, Владимир Владимирович Путин тем самым продемонстрировал свою исключительную гибкость в религиозных вопросах. В вопросах отправления культа, я бы сказал, отправления культа личности. Но действительно, главный результат это то, что источником легитимности российского президента отныне является председатель КНР. Он предлагает кандидатуру президента, показывая тем самым, что... Уж если председатель Си что одобрил, то, так сказать, русский народ не сможет, не многонациональный народ РФ за это не проголосовать не может.
Самое смешное, что, скорее всего, так и будет ведь.
Разумеется, и потом председатель Си может сказать, что если бы не он,
да,
если бы он еще как-нибудь неправильно подмигнул или там подергал щекой в момент выдвижения, что-то могло бы случиться, но сейчас же все. И ясно, что у Владимира Владимировича Путина, как у гостеприимного, радушного и вежливого хозяина, теперь нет выбора. Если он и думал не идти в президенты в следующем году, теперь он же не может обидеть или как-то еще уязвить председателя Си. Он и может мотивировать свое выдвижение тем, что, так сказать, председатель Си не поймет. Наши китайские партнеры не поймут, если президент Путин не пойдет на следующий срок. Но на самом деле, в самом начале, еще во время неформальной встречи, так называемой, президента, председателя Си и президента Путина в Кремле, стали ясны их основные переживания. Они очень хорошо читались с помощью психоаналитических методик. Владимир Владимирович сразу заговорил о том, как он завидует китайскому порядку. И, видимо, он завидует и цифровому концлагерю, который Китай интенсивно строит, то есть системе тотального контроля над простым гражданином, социального капитала, когда измеряются уровень прав и возможностей человека зависит от того, как он ведет себя. Критикует ли он хотя бы дома на кухне существующий строй? Если ты простой китаец перешел дорогу в неположенном месте, и он немедленно фиксируется соответствующей камерой наблюдения, это влияет на его социальный капитал, и завтра, когда он приходит за кредитом в банк, ему говорят, ты переходи дорогу в положенном месте.
Да.
И вот такая система является предметом особых мечтаний Владимира Ильича Путина. Это было написано у него на лице, несмотря на то, что мимика этого лица ограничена известными косметологическими процедурами многолетними. И я думаю, что это и было предметом отдельной встречи Си Цзиньпина с председателем правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустином. Именно поэтому он ездил в Белый дом, поскольку Михаил Мишустин является большим специалистом по учету и контролю за физическими лицами, которые он создал за 10 лет работы руководителем Федеральной налоговой службы. А сейчас система эффективно применяется для очередных ни волн, ни мобилизации, для подготовки еще нескольких сот тысяч россиян к отправке на украинские фронта, то они должны были обсудить, как же в России вот эту китайскую систему внедрить, как вести контроль над интернетом, может быть, если не китайский фаервол, то интернет по паспорту. И главное, вот как сделать так, чтобы каждый дорогой россиянин был полностью под контролем вождю, собственно. Захочет Владимир Владимирович проверить, что там делает печник Пупкин на станции «Зима»? Говорит своим нечеловеческим голосом в какое-то отверстие, столу, и сразу, так сказать, печник, цифровой аватар печника со станции «Зима» возникает в какой-нибудь его резиденции «Долгие бороды» под Валдаем. На Валдае, прошу прощения. Под Валдаем это была оговорка по Фрейду. Почему под? Потому что это подземное чаще всего сооружение.
Да, да, мы много об этом говорили. Да, да, да. А подземный вообще и России, и подземной вселенной.
Да, здесь, кстати, одна французская пара хотела, вот большая там драма, обсуждаемая особенно в бульварных российских медиа, что еще с сентября 2022 года хочет назвать своего ребенка, новорожденного ребенка, Аидом, и не может. Французские власти не регистрируют ребенка по имени Аид. Я думаю, что это из тайной солидарности с Владимиром Владимировичем Путиным, поскольку у Владимира Владимировича есть Аид. Безусловно, он властелин подземного царства. И он не может этим символическим именем ни с кем поделиться.
А почему французы не регистрируют? Может быть, это Адес, ведь по-французски-то он-то Аид. Если, да, имеется, Путин... в виду, если имеется в виду вот тот Аид, который внизу.
Но Путин-то настоящий Аид, как мы знаем. Никакой подставной. Кстати, можно вспомнить, что и последний император Китая был как раз Пу. Фамилия его была Пу. А полное имя Пуи.
Пуи, да, да.
Если кто не увлекался китайской историей, то, может быть, смотрели фильм Бернардо Бертолуччи «Последний император».
Да, рекомендую в режиссерской версии, кстати говоря. Это потрясающе.
Да, поэтому тоже представитель Си и президент Пу, это тоже весьма многозначительно, и не является ли Пу последним императором чего-нибудь, тем более от слова «пуи» можно, есть немало хороших производных, например, прилагательный «пуёвый». В смысле, очень хороший.
Да, очень хороший, конечно.
Была еще частушка советских времен, когда Никита Сергеевич Хрущев предлагал там обогнать корову из штата Айова. Была частушка «догоняем штат Айова, как идут дела? Отлично». Вот в этом смысле «пуёво» может очень хорошо использоваться в самых разных сферах бытия и сознания многонационального РФ человека.
Еще, конечно, очень важно было бы образовать государство, изменение названия государства. Если мы вспомнили императора Пуи, то тогда Russia Go. Тогда...
Go-Go.
Go-Go, Russia Go-Go.
Да. А так что Russia Go-Go абсолютно. Все сходит. Да, а в свою очередь председатель Си, когда он выдвигал президента Пу на очередной срок, теперь уже ясно, что никакая партийная система, там Единая Россия, общественная организация, Общероссийский народный фронт, все это не нужно. Это уже слишком мелко после того, как властелин Срединного царства выдвинул, значит, своего вассала. То есть дал ярлык. То есть фактически это выдача ярлыка направления Российской Федерации, это качественная новая система легитимации российского президента, в которой действительно уже не попрешь, а если что не так, то Китай просто ведет войска и воспрепятствует тому, чтобы назначенный им президент Российской Федерации, там, чтобы с ним ничего не случилось, всегда можно об этом попросить хотя бы на этих основаниях, но Си Цзиньпин тем самым дал понять, что вот его самого эта тема очень беспокоит. Если вот. В Китае была традиция смены руководства каждые 10 лет, а Си Цзиньпин решил ее поменять, и он, видимо, хочет править вечно, как Владимир Владимирович Путин. Поэтому он не мог просто его не выдвинуть, намекнув тем самым на то, что он собирается идти тем же путем и хочет пока дать дорогу старшему товарищу, учитывая, что Владимир Владимирович на год старше.
Ну, вообще этого не получилось, править вечно не получилось даже у великого кормчего Мао Цзэдуна.
Ну, все еще впереди, не будем звать о технологиях, которые...
А, ну, конечно, это была все-таки не настолько развитая страна.
Это уже, да. Так сказать, технологический уровень развития Китая сегодня. Да, ведь когда-то вообще Китай был младшим братом по отношению к Советскому Союзу. А сегодня ВВП Китая в 10 раз больше, чем Российской Федерации, поэтому он, безусловно, старший брат, и в 10 раз больше его населения, и вообще... И поэтому, собственно, главный символический смысл его визита в том, что Российская Федерация становится вассалом и сателлитом Китайской Народной Республики. И здесь окончательно реализуется ролевая модель Владимира Владимировича Путина, как Александра Невского наших времен. Он источник своей легитимации видит в Орде, потому что Орда воспрепятствует главному. Притворному проникновению Запада и латинства, как любит повторять любимый священник российского президента владыка Тихон Шевкунов, митрополит Псковский и Порховский, на русскую землю. И, собственно, зависимость от Китая, в этом смысле, с точки зрения сегодняшних кремлевских идеологов, ничем не страшна, потому что Китай не будет вмешиваться во внутренние дела. Он не будет влиять на российскую идеологию, на коррупцию, на все, что, которое есть российская главная идеология, на династическое наследование власти, на распределение ролей в системе этой власти. Главное, чтобы РФ обеспечивал его ресурсом и решал другие задачи по мере надобности. И Китай не будет критиковать нарушение прав человека, китайские лидеры не будут встречаться с российскими оппозиционерами, но скоро это станет в принципе невозможно, поскольку все российские оппозиционеры будут или в тюрьме, или в релокации. Я вряд ли думаю, что какой-нибудь даже западный лидер, если он когда-нибудь окажется на российской земле, будет допущен в тюрьму к последнему российскому оппозиционеру, там находящемуся. Поэтому, видимо, придется, так сказать, этому западному лидеру, правда, я до сих пор не понимаю, как он может в принципе оказаться в РФ. Но если там, то последнее место, куда он может прийти, это, по старой традиции, это к вам в студию, Сергей Александрович. И тогда у нас будет спецвыпуск нашей программы на троих.
Ну да, да. По старой
традиции. Поэтому протекторат Китая – это, так сказать, то, в общем, о чем Александр Невский наших времен может только мечтать. И как подобно Александру Невскому, могут побрататься с кем-нибудь из сыновей председателя Си, несмотря на то, что председатель Си сам на год его моложе.
А что было потом, это, в общем-то, не важно. Что это не считается. У нас ведь история как делается? История делается из совершенно там мало связанных друг с другом элементов. Из нее составляется некая картина. Причем замечательно, что у нас власти всегда были правы. Между этим происходило что-то такое нехорошее и нежелательное. А новая власть, которая в результате нежелательного приходила, она тоже была права, оказывалось.
Да, поэтому эта ситуация абсолютно беспроигрышная. Что бы чудовищного в российской истории не случалось, потом все становится быстро хорошо. Плохими являются только переходные периоды. И вот в этом смысле нынешний период довольно сложный. Сначала визит председателя Си планировался на середину апреля, а потом он был перенесен на 20-21 марта. К чему бы? Да вот, к чему мы знаем. Потому что именно 21 марта произошли две вещи. Во-первых, Плутон вошел в созвездие Водолея. Начался трехмесячный период острых перемен, странно совпадающих с вероятным наступлением вооруженных сил Украины, где-то там в районе сухопутного коридора на Крым. И к тому же началось весеннее равноденствие. Я думаю, что председатель Си, когда он говорил Путину на кремлевском крыльце, что сейчас грядут такие перемены, которых и 100 лет не было, что-то подобное имел в виду. Помните, мы с вами обсуждали в одной из программ, что перед Новым годом ведущий американский астролог Шани Николас, вернее, она уроженка Канады, но живущая ныне в Калифорнии, дала программное интервью Wall Street Journal, не кому-нибудь, а весьма влиятельному изданию, в котором объяснила, что вот пока еще на 3 месяца Плутон входит в Водолей, а потом с 2024 года, странным образом, надолго входит в Водолей. И там уж перемены будут такие, что мало не покажется. Но это, собственно, безусловный прогноз эпохи возвращения, которую я пытаюсь описать в наше время. Но именно это имел в виду председатель Си, когда говорил «берегите себя». Потому что, так сказать, чтоб ты жила во время перемен, как говорится. Это ведь, Рабинович, как вы себя чувствуете? Не дождетесь.
Не дождетесь, да.
В общем, если подводить политические итоги визита председателя Си, то других нет. Кроме формирования этой демонстрации, вернее, этой вассальной зависимости РФ от нового старшего партнера. В общем, план мирного регулирования обсужден толком не был. Но это было ясно с самого начала, потому что когда господин Путин сказал старшему брату и своему ярлыконосцу, что этот план нужно подробно обсудить, а значит, что к обсуждению ничего не готово, то есть к принятию каких-то решений по поводу этого плана ничего не готово. И даже Китай не сдвинулся с мертвой точки в вопросах строительства газопровода «Силы Сибири-2» через территорию Монголии. Никаких договоренностей достигнуто не было, потому что выяснилось, что Китай добывает сам где-то 175 миллиардов кубометров газа в год, импортирует 160-165, и все уже вакансии заняты. Там Австралия, Малайзия, Катар, Соединенные Штаты. Строится сейчас на 25 миллиардов кубометров новый газопровод из Туркмении через другие страны Центральной Азии в Китай. И, в общем, сила Сибири-2 уже как-то не особо и нужна. Тем более с вовлечением Монголии, особенно с учетом того, что смета будет сильно завышена. И Китай бы, конечно, построил за свои деньги, но своими силами, китайскими рабочими. А вот здесь тоже, как я понимаю, договоренности достичь не удалось, потому что если китайцы будут сами строить, сами платить и сами строить, то кто же украдет?
Отпилить-то. Да. Да, но это известная история ЮКОСа, которые сказали, нам нужен троллейбус, да, в городе. Нам нужен троллейбус. Хорошо, мы вам запустим троллейбус. Нет, нам нужно построить самим троллейбусную линию. Объясняли идиотам из ЮКОСа, вот начальство там какого-то из городов. Вот и так.
Ну, разумеется, тут, знаете, да. Вот недавно телеграм-каналы всякие двусмысленно облетела странная новость, что вице-премьер Марат Хуснуллин, там его команда на восстановлении Мариуполя зарабатывает 12% откат. Мне кажется, что это пиар-компания самого вице-премьера Хуснуллина. Уж таких откатов в современной РФ уж давно не существует. Медианный откат, как сказали бы специалисты, 50%, а никакие не 12%. Поэтому за 12% просто надо давать
организацию. Это что? Это пиар-компания сверхчестности такой? Вот, и
да, бескорыстия. Да, да. Да. Ну что, и государю принесли, так сказать, к Владимиру Владимировичу, и когда он видит 12%, он скажет, ну все, Хуснуллин это навсегда. Более дешевого вице-премьера по строительству у меня уже никогда не будет, это точно. А тут еще новости автомобилестроения к нам поступают, кстати. Во-первых, в Государственной Думе презентован мобильный бункер, то есть автомобиль-бункер. Длиной 2,5 метра, на 7 человек. На 7 человек понятно. Владимир Владимирович Путин, водитель и 5 охранников.
Ага.
Недавно же, ну, когда белый дым пошел из автомобиля «Аурус», предрекая назначение преемника, и я думаю, что это провалил, когда Путин ехал по Москве. Тут как раз во время визита председателя СИ стало все ясно, потому что чего же председатель-то ездил в Белый дом к Михаилу Владимировичу Мишустину? Кто же, я думаю, что кто будет строить цифровой концлагерь, кто-то преемник, а лучшего специалиста по цифровизации, чем Михаил Владимирович Мишустин, не существует.
Это вы, Станислав Александрович, нарочно его подводите под монастырь, называя преемником. Вот, потому
что попал, вот белый дым повалил, и сразу появился председатель СИ и поехал прямо к Мишустину в гости. Что же, Мишустин не мог к председателю приехать в гостиницу и там слегка накатить среди ботанического сада на улице Вильгельма Трефа?
Это вот почему грохнулись все навигаторы, да? Это все ездил к Мишустину?
Так, Коробчонки.
Ну, понятно, поэтому вдруг оказалось, что все жители окрестных мест...
Маргарита Симоньян с присущей непосредственностью написала в своем телеграм-канале, что в день визита СИ, значит, не она, правда, окажется, главный редактор НТВ, попросил секретаря выяснить, когда едет картаж СИ, потому что все будет перекрыто. А секретарь не знал, какой СИ вообще, что происходит, и обратился к водителю своего босса с вопросом, не знает ли он о том, что там за китаец поселится в ботаническом саду. Он спросил, а что его надо куда-то отвезти?
Это хорошо.
Сначала вместо, значит, Ауруса должен был быть танк, помните, Т-4 два танка, а теперь два мобильных бункера, в которых Владимир Владимирович будет перемещаться по городу.
Я помню, как в «Крепком орешке» главный нехороший человек в одном из «Крепких орешков», по-моему, в четвертом, он ездил в какой-то невероятной бронированной фуре, в которой было все оборудование, которое грохало при этом абсолютно всю систему Соединенных Штатов, ее снабжение.
Вот я думаю, что это абсолютно ролевая модель и образ мечты для Владимира Владимировича Путина. Мобильный бункер, который может грохнуть всю систему Соединенных Штатов, хотя бы морально. Здесь ему, кстати, надо было озаботиться судьбой Брюса Уиллиса, у которого там проблемы со здоровьем.
У него проблемы, дай ему бог здоровья, и умственного тоже, потому что...
Дай ему бог там... до 120, как говорят евреи, до 160, как принято. В современной России, кстати, на днях скончался Владимир Чуров, бывший председатель Центра избиркома, который породил это сакральное число 146. Помню, что это 146%.
Еще удивительная была фигура. Удивительная была фигура.
Нет, это ведь тончайшая ирония Владимира Владимировича Путина, потому что Чуров был убежденный монархист и противник демократии. Конечно, именно такой человек должен был возглавить Центральную избирательную комиссию, и никакой другой. Проложил дорогу уже героям памфиловцам.
Да, ну вот какая-то была, вот я не знаю, таких не делают, по-моему, или делают еще таких людей, потому что вот Жириновский, ЛДПР, Чуров, ЦИК, вот я не знаю, делают
ли... Это, собственно, и показывает, что людей делают или нет, это другой вопрос, а вот технику точно. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев тут, он же занимается, с одной стороны, вопросами мобилизации, с другой – оружие и боеприпасов. Он, в частности, грозил гиперзвуковой ракетой «Оникс» созданию Международного уголовного суда в Гааге. И, правда, тут же военные эксперты сообщили ему, что это не гиперзвуковая ракета, но это не важно. Дальше он обещал произвести 1500 новых сверхновых танков на встрече с журналистами. И тут же выяснилось следующее, что сейчас в России отправки на украинские фронта. Дмитрий Анатольевич вряд ли об этом знает, да и не надо его беспокоить. Это, знаете, ведь человек с его увлечениями, ему только скажут что-нибудь остро раздражающее, и на 3 недели так. Да. Вот. А потом так начинается ядерный, да. На стадии выхода из русского гриппа, там же действительно ядерный апокалипсис. Там пара очень тяжелых дней, поэтому...
Все, теперь надо делать. Говорить апокалипсис, Станислав Александрович. Высочайше утверждено Дмитрием Анатольевичем.
А он так сказал, да,
апокалипсис? Да, апокалипсис, да, да, это он так сказал.
Тогда, видимо, доктор, который помогает ему выйти из состояния русского гриппа, это еврейский профессор Липсис. Поэтому, когда...
Апокалипсис.
Апокалипсис.
Апокалипсис, запятая.
Да, потом уже все остальное. Значит, доктор Липсис, потом все остальное. Так вот, как говорят нам открытые источники, вот эти специалисты по ОСИНС, да, так сказать, шпионаж идет по открытым источникам сбора агентурной информации. Там расконсервировались в большом количестве танки Т-62, которые были сняты официально с производства в 1975 году, а от них фазовый переход к танкам Т-54 и Т-55. Т-54 это сталинский танк конца 40-х, а Т-55 это модель конца 50-х. И вот это, так сказать, огромное воинство, но оно лишено всех современных там систем, которые танкам присущи. Оно двинется воевать с леопардами и челленджерами во славу Дмитрия Анатольевича Медведева.
Но, но зато на Т-54-55 обучить их водить и ими пользоваться гораздо легче, считается. Да и неважно, их же
мало. Ну, может быть, если с благословения председателя Си 100 тысяч корейских бойцов из КНДР таки прибудут в Российскую Федерацию, действительно, будет кого сажать за танки Т-54 и Т-55. Кстати, везде, где Китай появляется своими инвестициями, это большая проблема, потому что он навязывает еще и тысячи своих рабочих рук, и это приводит к конфликтам с автохтонным населением, в частности, вот особенно в республиках Центральной Азии, эта проблема стоит достаточно остро. Но по этому случаю, собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев в очередной раз объявил Украину частью России, и также заметил, что если Владимир Ильич Путин арестует в Германии, то тут смертельный удар по Германии неизбежен. Это высказывание прозвучало в тройненном смысле.
Это многосмысленное, да. Я вот представлял себе, представляю себе Берлин, да, в нем арестовывают, не дай бог, Владимир Владимирович.
Ну, во-первых, Владимир Владимирович должен туда отправиться, зная, что его там могут арестовать. То есть Дмитрий Анатольевич этого не исключает.
Это первое, да. Во-вторых, его ведут, ну, я не знаю, в какой участок, ну, скажем, там, на Фридрихштрассе, да, большое, большое коричневое такое темное здание полиции, да, где-то его там. Если они жахают по всем государственным, то это ведь дойдет туда, ведь просто. И это же верная гибель.
Здесь Германия становится совершенно неуязвимой, абсолютно.
Да.
Причем принимать это решение будет Михаил Владимирович Мишустин, как мы знаем, как исполняющий, если он не станет преемником к этому моменту, а как исполняющий обязанности президента. И здесь он будет звонить председателю Си, а председатель Си в ходе московского визита очень внятно дал понять, что Китай категорически против такого типа эскалации, особенно применения оружия массового уничтожения. Поэтому председатель Си не поддержит решение Михаила Владимировича ударить по Германии, но в любом случае Германия полная безопасность, потому что Дмитрий Анатольевич грозил ударом по Бундестагу и ведомству федерального канцлера. Это значит, что нужно просто применить тактику одесского наперсочника Рабиновича. Помните, такой был анекдот, как могила в Одессе наперсочника Рабиновича. Здесь лежит наперсочник Рабинович. На могиле слева надпись. Или здесь, на могиле справа, или здесь. Так что, соответственно, Германия должна сообщить, что Владимир Владимирович Путин находится сразу в Бундестаге, в ведомстве федерального канцлера и Бундесрате, в Верхней Палате. Тем самым полностью исключить удар по всем трем объектам.
Да, да, тем более, что они немножко разнесены, и этим защищается весь центр Берлина практически.
Да, да, все, поэтому тут тоже, и в этом смысле Дмитрий Анатольевич фактически гарантирует немцам безопасность, или, может быть, намекнул. Главное, намек идет на то, что с точки зрения психологии бессознательного, это явное желание, чтобы Владимир Владимирович двинулся навстречу уважаемым западным партнерам.
Происходят размышлизмы всевозможные в странах, которые формально признают МУС, да, и это Южная Африка, например, и Бразилия. И они как-то мямлят, что вроде бы как-то признают, но если вдруг как-то вот мы не знаем, что делать, выдадим, не выдадим, как-то очень странно они говорят, мямлят. Ни туда, ни сюда.
Да, ну, позорно это все, тем более это же члены БРИКС нашего объединения, да, сказать, получается, что в рамках БРИКС. Но это означает только одно, что все эти страны, тем не менее, трепетно относятся к Владимиру Владимировичу и хотят, чтобы его арестовали не у них, что полностью совпадает с желанием Дмитрия Анатольевича Медведева видеть Владимира Владимировича все-таки в Германии. Это понятно, почему все-таки это немецкий язык, почти родной для Владимировича, психологически комфортная среда. И, в общем, если уже арестовываться, то это лучше в Германии, чем в Бразилии или Южной Африке. И Бразилия с Южной Африкой подыгрывают этой схеме, безусловно. Надо заметить, кстати, что тут резкий же всплеск интереса к китайскому языку в РФ возник. Ну, Владимир Владимирович Путин, получив от Си Цзиньпина ярлык на управление РФ, он заявил, что теперь большая часть российского экспорта будет оплачиваться в юанях. Значит, в торговле с Азией и Африкой. Ну, с недружественными странами РФ вряд ли вообще будет торговать-то особенно, кроме как удобрениями. Да? И скоро 60% резервов Центрального банка будут в юане. Это, безусловно, полное заложничество у Китая, полная вассальная зависимость. Поэтому тут как раз и всплывает в память еще анекдоты пугалки советского времени о том, сколько будет стоить мясо в Москве там, в 2000 году, там, 7 юаней за килограмм, или на финско-китайской границе все спокойно. Вот это прямо реализуется на наших глазах, эта схема.
Да, но вот
Я к чему это сейчас?
Да, потом у меня будет наивный вопрос.
Да, тут нам сообщили, что также будет создана широкая система изучения языка суахили. А суахили – это официальный язык нескольких африканских стран, в том числе Уганды. Да, тут про суахили нам сказали, после китайского суахили будет вторым по популярности среди российских школьников и студентов. А Уганда только что ввела жесточайшие меры против гей-сообщества, ЛГБТК+. Принято новое законодательство, в котором объявлен, то есть каминг-аут может караться смертью. Смертной казни, высшей меры наказания. Да, и это опыт, который, видимо, то есть не случайно суахили к нам приходит, это опыт Уганды. Ну, после смерти Махатмы Уганди поговорить не с кем, как известно. Угу. Это название ресторана «Махатма Уганди».
Да.
И там, собственно, скульптура встречи Махатмы Уганди с Владимиром Ильичем Путиным.
Да, а еще будет... должен быть такой дипломатический ресторан, и диамин нет-нет должен быть.
Да, и диаминозин. И диаминозин должна быть сеть таких с седативными блюдами в психиатрических клиниках.
Да.
Вот к этому самому законодательству ЛГБТ, угандийскому жуткому, я думаю, что этот опыт тоже РФ может взять на вооружение, потому что это все более понятно, что гонение на ЛГБТ+ сообщество к тому, чтобы представители российской элиты, российского гей-лобби, весьма влиятельного в окружении Владимира Владимировича Путина, просто не имели возможности сделать каминг-аут. Хочет человек сделать каминг-аут, но не может. Смертная казнь. Высшая мера, в России нет смертной казни, и Владимир Владимирович не хочет ее возвращать, хотя бы уже потому, что она отдана на аутсорсинг частным структурам. Зачем ее в законодательстве держать? ЧВК Вагнер сделает с кувалдой, сказать, все, что надо, за рамками любого законодательства. Это ли не дерегулирование экономики, о котором так мечтали российские системные либералы с момента прихода Владимира Владимировича Путина к власти?
Ну вот, они жалуются, да, сейчас.
Смертная казнь стала частным делом. И нам, наверное, сейчас надо отрекламировать чего-нибудь, да?
Нет, сейчас у нас еще 50 секунд до этого.
Да, поэтому тут Филипп Бедросович Киркоров, вдохновившись своей победой над православными активистами, которые мы обсуждали в прошлый раз, которым не удалось его засудить за танцы на кресте, он сделал пластику всего себя, приобрел кубики на животе вот методом пластической хирургии, а не занятий в тренажерном зале, и фотографии себя практически обнаженного распространил везде. Я не знаю, является ли это ЛГБТК+ пропагандой, это нужно обратиться к специалистам по этим вопросам. В первую очередь, главному гонителю российских геев Вячеславу Викторовичу Володину, спикеру Государственной Думы. Но тут становится и понятным еще глубинный смысл этого угандийских вариантов российских законов, назовем их пакетом суахили. Получается, что только в том случае ты, так сказать, квалифицируется как ЛГБТ-пропаганда все, что происходит после каминг-аута. Не сделал каминг-аут, ты не занимаешься гей-пропагандой, и все, что ты вытворяешь, может сохраняться как-то.
А книжки угодно. Подозрительные, там всякие намеки, флаги радужные.
Ну, это для этого нужно, чтобы кто-то, кто это делает, любой участник процесса, совершил официальный каминг-аут. Как только он это делает.
Ну, по-моему, без этого берут у нас.
В том цифровом концлагере, который создаст Михаил Владимирович это... с опорой на китайские технологии. Об этом немедленно кто-то узнает. Соответствующие правоохранительные органы, загребают человека, и дальше уже Евгению Викторовичу Пригожину спецвойска. где кувалда нависает над ними.
Отвлечемся на хорошие вещи. Я сейчас... Книга у нас продается, у нас очень много хороших книг продаются, и я каждый день сижу и листаю «Шоп-дилетант медиа». Туда-сюда и смотрю, какие новые книжки появляются. Некоторые из них я сам покупаю. А тут замечательная книга, которая как нельзя лучше подходит к нашей беседе, потому что мы оба, в первую очередь Станислав Александрович, и я в какой-то из следующих очередей, вам рекомендовали всегда канал отца Александра Мени. Отец Александр Мени отвечает на ваши вопросы. Это замечательно совершенно. И каждый день что-нибудь из этого прекрасное можно получить. Так вот, совсем недавно на этом же канале спросили по истории религии, какие предлагал отец Александр, предлагал какие книги. Но он замечательно, он пришел к лучшей книге, которая у нас была «Мифы народов мира», где лучшие наши и философы, и историки, и специалисты у нас писали свои статьи. А сейчас мы вам предлагаем книгу самого отца Александра. Книгу Александра Мени об истории религий. И вот, например, в сегодняшней публикации на канале Александр Мень свою чудесную, вспоминается чудесная история и встречи, когда наконец-то Александр Галич решился встретиться и прийти и на проповедь, и на службу к отцу Александру Меню. И тот его узнал и сказал: большое спасибо, что вы наконец-то пришли, я так хотел этого, сказал он. Так что я думаю, что если вы купите эту книгу и вообще будете читать и «Сына человеческого», и хотя бы в канале каждый день, то это будет прекрасно. А «История религии» Александра Мени у нас в «Шоп-дилетант медиа» продается сейчас. Извините за долгий такой рассказ, Станислав Александрович.
Я всячески присоединяюсь к этому, тем более, что я сам поддерживаю канал отца Александра Мени, и его книги в свое время помогли мне прийти к христианству. Если вы прочитаете отца Александра Мени, вы, наконец, те из вас, кто еще к христианству не пришел, я не случайно употребил еще наречие, поймете, что христианство — это совсем не то, что государственные структуры типа РПЦМП. Это нечто совсем иное. И также призываю подписываться на телеграм-канал отца Александра Меня, на телеграм-канал Белковский, который делается искусственным интеллектом, и на YouTube-канал Белковский, где каждый будний день выходит премьера очередного выпуска программы «Спокойной ночи, малыши». Это краткая программа, которая позволит вам заснуть спокойно в каждый конкретный будний день. И скоро уже на следующей неделе очередная серия, очередной эпизод проекта «Время Белковского». Так что не забывайте. И плюс воспользуйтесь рекламной паузой 6 апреля, в четверг, ровно через 2 недели.
Как раз хотел попросить сказать об этом. На
отборе Кипри, в Орделе Массоле, в культовом театре «Потихио». Делаю время «Потихио» час, но тут в «Потихио» 4 часа, полтора часа моего сольного выступления, полтора часа ответов на вопросы, мое сит-даун-шоу «Персональный ядерный удар». И так что ядерный заряд оптимизма я вам гарантирую 6 апреля в Лимассоле.
Вот. Ну хорошо, вроде бы да, это замечательно, но мы вам еще напомним, у нас будет, по-моему, еще одна встреча будет, да?
Еще две встречи, да.
Две встречи, да. Я теряю ход времени, у меня так, четверг, суббота, понедельник, четверг, суббота.
У всех суббота, у меня четверг,
да. Да, у меня и суббота, и четверг вообще, вот, и понедельник. Кстати говоря, мы делали «Последних тиранов», мы делали Чарльза Тейлора, вот одного из, и вообще, во всяком случае, первого руководителя государства, которого специальный трибунал осудил. Все-таки ему дали полтинник, Тейлору. Вот как вы вообще относитесь к серьезности трибуналов и Международного уголовного суда?
Ну, надо сказать, что Владимир Владимирович Путин не случайно так увлечен Африкой, только что непосредственно в преддверии визита властителя Си он проводился форум, парламентский форум «Россия-Африка», где Валентина Ивановна Матвиенко, в частности, спикер Совета Федерации, говорил о колониальном наследии, о том, что Запад должен заплатить Африке за это все. Мы, помните, мы с вами обсуждали концепцию Афро-Российской империи, куда Владимир Владимирович может переместиться.
Да.
И тут как раз после завершения его президентского служения, вернее, когда председатель Си попросит его уйти. А, кстати, сегодня родилась гипотеза, когда именно председатель Си, собирающийся это поправить вечно, может заменить Владимира Владимировича Путина на Михаила Владимировича Мишустина. В 2026 году. Ведь всегда по косвенным признакам можно о чем-то судить. А почему в 2026? Сегодня Михаил Владимирович Мишустин выступал с отчетом правительства в Государственной Думе. И среди прочего, там было много интересного. В частности, он как-то не мог выговорить слово «усыновление». И понятно, почему. Потому что, когда он стал говорить об усыновлении, он вспомнил как раз ордер Международного уголовного суда, который выдан за похищение украинских детей. У него возникла прямая ассоциативная связь. Его прошиб священный трепет вкупе с сакральным потом, и он долго-долго не мог выговорить это усыновление, хотя слово довольно простое. Вот господин Мишустин обещал, что с 2026 года Россия будет производить 100 самолетов российских, собственно, полностью. Этого не может быть никогда. Российский самолет «Сухой Суперджет», к огромной радости авиаперевозчиков, которые долгие годы не знали, как от него отбояриться, потому что он значительно хуже работает, чем импортные аналоги, сейчас прекращает свое существование, поскольку у него французский двигатель, а во французском двигателе американские свечи зажигания. Этих свечей не осталось. Свеча горела на столе, свеча горела. Вот. И пока не меркнет свет, пока горит свеча, как пел
Сузбек. А нельзя заменить свечи лучинами, например, или что-нибудь?
Да, безусловно. Лучинами, так сказать, исходящим непосредственно, сиянием исходящим от российских руководителей, во главе с премьером Мишустином. Поэтому 100, обещать 100 самолетов российского производства в 2026 году можно только исходя из твердого предположения или гипотезы, что к этому моменту Михаил Владимирович становится президентом, и никто уже его не спросит, где эти 100 самолетов. Иначе это было бы слишком рискованно, он все-таки опытный и грамотный специалист. И вот тогда, в 2026, собственно, и может начаться процесс становления Афро-Российской империи. Но с ордером Международного уголовного суда, я не думаю, вот всякие попали слухи, утечки там, из кремлевских и около кремлевских кругов о том, что российская бюрократия шокирована этим ордером. Нет, мне кажется, она совершенно не шокирована. И с точки зрения психологии Владимировича Путина ничего не изменилось. Он стремился к изоляции, эта изоляция только усугубилась. Он думал, зачем бы ему не ездить никуда под собственным именем. Вот, все можно. Можно теперь никуда и не ездить.
То есть есть оправдание тому, что никуда не ездить, вообще все закрыть.
Это под собственным именем, потому что, в принципе, вот я не знаю, нашел ли уже этот рецепт, это чудо-оружие, это вундервафе, как говорили наши немецкие партнеры в известное время. Кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев обещал на встрече с журналистами читать регулярно телеграммы Иосифа Виссарионовича Сталина, руководителем предприятия оборонно-промышленного комплекса. Да, но это по известному анекдоту, помните, как товарищ Сталин звонит, там, например, товарищу Жукову, говорит: «Товарищ Жуков, вас еще не расстреляли?» «Нет». «Ну, спокойной ночи вам».
Ну, да.
Стоит с товарищем Коневым, с товарищем Рокоссовским, и потом сидит Иосиф Виссарионович у телефона и говорит: «Ну да, кому бы еще спокойной ночи пожелать?»
Вот именно,
но,
да.
Но Дмитрий Анатольевич лучше почитал бы вслух в специальном подкасте телеграммы Иосифа Виссарионовича Сталина немецким партнерам, господам Гитлеру и Риббентропу по поводу раздела мира. И истинно, эти телеграммы хорошо проливают свет на истинные причины определенного сценария Второй мировой войны. Ну да ладно. Так вот, вундервафе найдено, собственно, это 3D-принтер. Сегодня пришло сообщение о том, что ракета американская, напечатанная на 3D-принтере, не взлетела у них там с космодрома Канаверал, с ней что-то пошло не то. И тут вот, так сказать, как в горящие мои лопатки, какие-то лопатки входило прозрение, как в резиновую, да, в горящие мои лопатки входило прозрение, как в резиновую перчатку твердый мужской кулак, сказал Андрей Андреевич Вознесенский. Скоро это будет, правда, твердый мужской гулаг, хотя бы и цифровой имени Мишустина, но это другой вопрос. Тут я понял, что 3D-принтеры есть рецепт спасения Российской Федерации в условиях полной технологической и всякой прочей интеллектуальной изоляции. Да, вот на 3D-принтере же можно сделать все, что угодно. Можно сделать новые танки.
Абсолютно,
да. Мне кажется, вот и Михаил Владимирович Мишустин, и госкорпорация «Российские технологии», господин Медведев, и простаивающий временно, а может быть, просиживающий, пролеживающий все, господин Рогозин, Дмитрий Олегович, могли бы срочно этим заняться. Но на 3D-принтере же можно, если можно печатать органы людей, там печень, почки, руки, то можно печатать и людей целиком. В частности, можно печатать двойников Владимира Владимировича Путина. Можно и преемника было бы напечатать, но это уже, так сказать, с тех пор, как представили Мишустина, эта необходимость отпала. А вот, так сказать, эти двойники могли бы спокойно ездить. И можно есть даже вот сейчас, кстати, в Голливуде объявлена очередная забастовка сценаристов. Ну, и сценаристы правильно делают, потому что...
А чем недовольны сценаристы-то?
Им мало платят, недостаточно. Они любят второго сорта в Голливуде. Все, так сказать, ну, все более, ведь кинематограф становится все более продюсерским. Естественно, в дополнение к этому идут мощные звезды, но звезды теперь можно делать с помощью искусственного интеллекта, и цифровой аватар звезды ничуть не хуже самой звезды. Зрители не заметят подвоха и разницы, а обходится он куда-куда дешевле, если брать эти звездные гонорары в десятки миллионов долларов за одну роль, а иногда просто за эпизодическое появление, 7-минутное на экране. Так вот, сценаристы делают правильно, потому что эта переходная эпоха подкинет огромное количество сюжетов. Да, так сказать, сколько фильмов будет снято вот о невойне, о спецоперации Z. от Швейка до 12 стульев наших времен, поскольку я уже думал о том, что вот Остап Ибрагимович Бендер-Бей в эту эпоху мог бы создать ЧВК Бендер.
Да, только да, это было бы очень интересно, потому что это была бы своеобразная такая ЧВК. Без чина вредительства.
Можно было бы, так сказать...
А Чичиков какой бы ЧВК бы сделал?
Да, 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 ЧЧК.
ЧЧК такой, из мертвых душ совершенно. Он бы и
провел... Частная чрезвычайная компания. Или да. Частная чрезвычайная комиссия.
Провел...
Без революции и саботажа. Да. На смену государственной чрезвычайной комиссии идет частная, что тоже свидетельство дорегулирования экономики и приватизации при Владимире Владимировиче Путине. Но один сюжет, это как, вот, например, где-нибудь в полицейский участок, где-нибудь в Каннах или в Ницце приходит человек, как две капли воды похожи на Путина, предъявляет документы на имя Путина и изъявляет желание отправиться в Международный уголовный суд в Гааге. И одновременно это же происходит еще там в 10 точках мира. И тут мировая юстиция вкупе с элитами англосаксонского мира и недружественных стран в целом обалдевает. Потому что она не понимает, где же настоящий Путин. Как давно, ну, когда Путина показывают во всяких консервах на федеральных телеканалах, этого не знает верноподданный РФ народ, где он на самом деле. А тут, когда 10 Путиных явятся одновременно в разных точках мира, и вот дальше начинается соревнование, где же настоящий Путин, где он на самом деле.
Ну,
он
да.
Сидит в резиденции долгие бороды, и в эти долгие бороды посмеивается.
Да, если бы это было клонирование просто, а не 3D-печать, то тогда там ведь нас научили, да, в дне шестом, да, со Шварценеггером. Нас научили, что здесь должно быть вот какой ты, вот там точечки под веком должны быть, пупырышки, вот какой ты по счету клон.
Пупырышки под веком убирают с помощью ботокса, поэтому это номер не сработает в наше время. Тут уже нужен какой-то мощный ДНК-анализ. Кстати, сегодня опубликован с помощью ДНК-анализа причины смерти Людвига ван Бетховена, кажется, в его день рождения, о том, что гепатит Б у него был на почве неумеренного употребления алкоголя.
Начинается. Ну, лишь бы гадость сказать о классике вообще. Мало того,
ну,
что...
Ну, разумеется.
Да.
Да. Не говоря о том, что он не своевременно оглох.
Ну, да.
Он почему? Из-за тяжелой экологической ситуации в недружественных странах. Это очевидно. Вот Генеральная прокуратура Российской Федерации нынче обратилась по поводу того, я уж не помню куда, кажется, в парламент она обратилась, потому что недостаточно полномочий в законе о прокуратуре для того, чтобы отслеживать запахи. То российский воздух переполнен неприятными запахами. А у Генпрокуратуры РФ нет достаточных полномочий, чтобы бороться с этими плохими запахами.
А что они считают плохими запахами?
На мой взгляд, и очень понятно, что имеется в виду, хотя это нельзя сказать вслух. С точки зрения Генеральной прокуратуры пахнет керосином, паленым и жареным по мере развития спецоперации Z. И Генпрокуратура указывает, что не только органолептически, то есть с помощью органов чувств надо это выяснять, но и с помощью специальной системы наблюдения за запахами, которая тоже в рамках цифрового ГУЛАГа, встроенного совместно с китайскими товарищами, нужно такие системы создать, закупить, откатить,
легализовать. Да, и которая будет автоматически показывать тебе вид. Причем от градации этих запахов, паленый, жареный и керосин, вот они, конечно, еще здесь нужны визуальные наблюдения за медными тазами, еще нужно, конечно, обязательно все это.
Да, ну слишком углубляться в эту тему, чем еще может накрываться ситуация, мы не будем.
Я не буду об этом говорить, нет.
Сфера слишком далеко не полезна во всех смыслах, да.
Да, ну главное подсказать изначальную идею. А еще вот ко всему, вот почему такая вот сейчас, хотя это идиотизм это спрашивать, но я в нем расписываюсь просто. Вот зачем вот эта вот жесточайшая волна против мемориала именно вот сейчас? Вроде бы все уже прошло, вроде бы все уже запретили, закрыли организацию.
Есть две причины, частные и общие. Во-первых, это был подарок председателю Си. Поскольку не будем забывать, что председатель Си все еще является формально коммунистом. И у власти в Китае находится коммунистическая партия. А мемориал – это центр разоблачения преступлений коммунистического периода. Поэтому, чтобы мемориал уже, собственно, и статья эта о реабилитации нацизма, это призвано показать, что советский тоталитаризм коммунистического образца был совсем не таким, как гитлеризм, а гораздо-гораздо лучше, вообще он был гуманнее, чище. И вот, к приезду председателя Си решили нанести финальный удар по сотрудникам мемориала. Но есть и общая причина, та же самая, собственно, которая лежит в основе неожиданного нового ареста Евгения Вадимовича Розина на прошлой неделе, что всякий человек, который имеет какое-то общественное значение и звучание, и который явно недоволен спецоперацией Z и ее целями, не недостижением целей, как патриотическая оппозиция, а именно целями самими, как хотя они до сих пор не сформулированы, являются государственной тайной, тот должен выбрать между длительным тюремным заключением и релокацией, то есть отъездом из страны. И третьего не дано, потому что, как правильно отмечал Владимир Путин уже давно, но особенно на встрече с патроном Си, сила в единстве. Потому что никакого инакомыслия в стране быть не должно, и пройти эти тяжелые времена в условиях разномыслия никак не удастся.
А вот если сейчас, например, опубликовать проект о введении единомыслия в России Козьмы Прудкова, то интересно, как это расценят? Это расценят как диверсию, потому что не тебе его публиковать, да? Или как помощь государству?
Нет, безусловно, государство к этому и стремится, просто это надо технологизировать. Нужны какие-то все-таки телепатические устройства. И в России все-таки рост технологий их сделать уже не смогут, это понятно. И как бы не хорохорился и не храбрился Дмитрий Анатольевич Медведев, утверждающий, что у нас есть шикарные беспилотники, вовсе даже не иранского производства и образца. Но теперь китайские товарищи нам все дадут. И мы сможем читать мысли, только другое дело, что китайские эти телепатические устройства, они читают по-китайски. Чему еще надо всех обучить китайскому языку в кратчайшие сроки? Чтобы русский человек начинал, в конце концов, думать по-китайски, и можно было использовать китайские устройства для телепатии. Тут и вообще случился скандал, потому что первые 86 автомобилей...
«Москвич», да.
Да, «Москвич», да, китайский. Да. Вот мы знаем, что «Москвич», а что такое? Это меняется только шильдик. Это полностью китайский автомобиль. Они отозваны. Правда, ЗЛК утверждает, что это не называется отозваны, потому что это не опубликовано формально в каком-то там реестре. Но фактически отозваны, потому что с китайского там что-то неправильно переводится, матобеспечение.
Да, неправильная работа интерфейсов, переводы интерфейсов, да.
Поэтому тут вопрос, так сказать, вопрос изучения китайского, а также и суахили с целью импорта угандийских автомобилей стоит тем самым ребром, из которого сделаны ЕМ. И тут, кстати, помните, мы с вами говорили, на чем будет. Ну, уже ясно, что лично для Владимира Путина вопрос не стоит, поскольку уже готовы вип-танки и готовится мобильный бункер длиной 2,5 метра. Но для многих других представителей правящей РФ элиты важно, что в Московской области будет открыт таки завод «Хунцы». Элитного китайского по производству элитных китайских автомобилей. «Хунцы», как мы помним, это красное знамя, поэтому гонения на мемориал к визиту председателя Си были неизбежны дополнительные. Но опять я считаю, там не будут собирать автомобили «Хунцы», и будут туда привозить, и, так сказать, они там будут стоять как будто свежесобранные. То есть будет завод-магазин, завод-салон.
Прекрасно. Я всегда по неграмотности своей считал, что «Хунцы» — это множественное число. А ну что да, «Хунцы» — единственное, «Хунец». Вот да. Да. «Хунец», «Хунцы», ну и далее мы склоняем.
«Хунец» без усы.
Ну да, да.
«Хунцы» вспоминают минувшие дни, где вместе сражались они.
Да. Замечательно.
Кстати, «Хунец» — это молодой гун. Да, собственно, кто это?
«Хунец», да, да.
А и мясо белых братьев жарится.
Ой, ужас какой вообще.
Грядущим «Хунцам», как сказал бы Мережковский наших дней.
Да, это все, конечно, замечательно. Сейчас начались новые предположения. Новые предположения. Вот сейчас после Артемовска говорят, что возьмут и Бахмут. Вот тоже. Там они все никак не знают, как его назвать. А контрнаступление. Очень много говорят и очень много спекулируют. Это, конечно, намекает на то, что, наверное, контрнаступление будет. А когда, где, что, никто никогда не догадается. Или забудет, что когда-то слышал об этом.
По принципу неопределенности Гейзенберга. Можно знать или о факте контрнаступления, или о его сроках. Но не о том и другом сразу. Ну, фактор Олега Михайловича Газманова мы обсуждали сами в
прошлый раз. Да.
Фактор Сидзин, когда будет концерт в Мелитополе, тогда, значит, уже до контрнаступления всего ничего, когда он будет назначен и объявлен. Фактор Си мы обсудили, что 3 месяца Плутон Водолея, о чем Си сообщил Путину, начинаются сейчас. Значит, в эти 3 месяца оно должно не только начаться, но и закончиться. И генерал Александр Сырский, который командующий сухопутными войсками Украины, прозрачно намекнул в своем блоге буквально сегодня, что вот главная задача разгромить ЧВК «Вагнер» под Махмутом, полностью изнурить его, после чего уже переходить к контрнаступлению на сухопутном коридоре в Крым. Это прекрасно понимает Евгений Викторович Пригожин, который намедни написал письмо Сергею Кожугетовичу Шойгу с заявлением, что или российские войска придут на помощь ЧВК «Вагнер», или разгром под Бахмутом их становится весьма вероятным. При этом как-то нарочито и с особой дерзостью господин Пригожин назвал Бахмут Бахмутом.
Да.
Утверждает, что контролирует 70% его. Что еще говорит о том, что, понимаете, Евгений Викторович Пригожин вторгается активно вместе с другим известным человеком, магнатом Олегом Владимировичем Дерипаской, мне кажется, у них такое, может быть, коллективное сотворчество на эту тему, в нишу русского Дональда Трампа. Такой современный русский правый. Он антикоммунист, он сторонник либерализации экономики и приватизации, разгона нынешнего коррумпированного чиновничества, как гражданского, так и силового, и при этом, безусловно, за не войну до победного конца. За не войну до победного хунца. Вот что еще означает слово хунцы. Скоро ли хунец всей этой истории?
Да, вот в чем вопрос.
В Украине была в свое время создана партия «Единый центр» с аббревиатурой ЕЦ. И Юлия Владимировна Тимошенко, ее оппонент, тогдашний премьер-министр, посоветовала создателям никогда не начинать заниматься тем, что заканчивается на ЕЦ. Вот тут понятно, что так, смысл слова «хунец» в этом смысле становится, раскрывается нам во всем его полноте.
Да, хунцы молодцы здесь уже нам это уже песня будет такая. Но вообще-то, смотря на сторонников и тех, кто поддерживает СВО, здесь замечательный еще, может быть, музыкальный коллектив под названием Си Цзиньпинг Флойд вообще. Это будет очень интересная штука.
Ну, тем более, там же некоторые представители Пинк Флойда поддерживали.
Да, это Роджер Уотерс, и мне это очень жаль, потому что это люди, которых я, чью музыку я всегда любил и буду любить, что бы с ними ни происходило.
Кстати, у Си Цзиньпина супруга певица.
Да.
Не привез ее сейчас, чтобы не расслаблять атмосферу своего императорского визита в отдаленные земли к северным варварам. Вот. Но это то, почему бы ей не стать солисткой возрожденного Пинк Флойда. Об этом надо подумать.
Да, может быть. Вообще очень много и в области культуры, и в области всего. Здесь у нас огромное поле деятельности, которое можно развивать. Только на самом главном участке этого поля деятельности, почему-то он как-то не очень интересен. Вот мы говорили о китайском плане урегулирования, и, в общем-то, это никакой не план. Но я читал такое мнение, что это знак очень многим странам, которые не принадлежат, там, например, коалиции проукраинской, или не поддерживают безоговорочно Россию, что это вот прикрыть таким веером китайским, вот прикрыть, помахать таким веером, как поддержка совершенно неопределенного плана урегулирования.
Пальцы веером, они же и хунцы веером.
Да.
А нет, смысл плана абсолютно понятен. Для Китая это выйти на переговоры с США о судьбах мира. Потому что Китай может влиять на Россию, может сдерживать ее от применения ядерного оружия. Именно для этого и запускается Дмитрий Анатольевич Медведев, который с апокалипсисом-то, профессором Липсисом, выводящим из запоя. Потому что, надо все сказать, Дмитрий Анатольевич, это просто он не представляет официальную позицию Российской Федерации. А так, конечно, мы удержим это все. Хотя китайцам это не нравится, у них же мышление не совсем не такое, как в бандитском Петербурге. И поэтому, когда там левая рука как будто бы не знает, что делает правая, вот эти бандитские разборки в стиле наезд-откат, мне очень понятно и не очень приятно. И настанет момент, когда представитель Си перестанет впрягаться с Владимиром Ильичем Путина, тем более я твердо уверен, и, кстати, будет подробно обсуждаться в ближайшем выпуске программы, в очередном эпизоде проекта «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский» 29 марта на следующей неделе, что Владимир Путин очень хочет физически жить. И уже поэтому кого-то большого ядерного профессора апокалипсиса не случится. Чтобы не говорил Дмитрий Анатольевич, который, видимо, в те дни, когда проходил визит председателя ЖИСИ, по понятным причинам жить хотел не очень. И это стимулировало его ядерную риторику.
Ну да, скорее всего.
Китайцев интересуют свои собственные проблемы и диалог с глобальным гегемоном США по поводу этих проблем. Для чего, собственно, используется этот пол? Тут же Владимир Владимирович Путин, который хочет всех пережить и дожать, получил очередной удар справа, откуда не ждали. Он очень надеется, что республиканский президент США, который придет в январе 2025 года в Белый дом, пойдет с ним на переговоры, поскольку все лидеры республиканской партии гораздо более скептически относятся к долгой поддержке Украины и к прямому вовлечению США в европейские войны. А тут Рон ДеСантис, губернатор Флориды, который только заявлял на прошлой неделе, что да, надо США отползать от этого всего, и назвал не войну, спецоперацию за территориальным спором, тут как-то дезавуировал сам себя и назвал Владимировича военным преступником. Поэтому последней все-таки надеждой Кремля остается Дональд Трамп. И если прав Илон Маск и арест Дональда Трампа немедленно приведет его в Белый дом, А про Илона Маска много все больше говорят о том, что он с Кремлем связан чуть плотнее, чем хотелось бы, или чем думается. Потому что даже вот эти системы Starlink, которыми пользуются украинские вооруженные силы, они не работают не только за пределами каноничной границы Украины, но даже как это перестают работать в Херсонской и Запорожской областях. То есть на территориях, которые РФ аннексировал, но которые по международному праву, безусловно, принадлежат Украине. Вот, а поэтому что остается сделать Кремлю? Только обеспечить арест Илона Маска путем подбрасывания в Вашингтон еще какого-нибудь компромата на него. И поскольку вот здесь Владимиру Ильичу Путину трудно найти равных, на него вся надежда. Он подбрасывает какой-нибудь компромат. Я, кстати, предлагал такую версию, когда осенью 2016 года сразу несколько дам вспомнили, что лет 50, 70, 120 назад Илон Маск к ним домогался в трамвае там, или на скамейке, да, в парке, в колледже. Я в эфире телеканала «Дождь» сказал, что Дональд Трамп домогался и ко мне во время конкурса «Мисс Вселенная» в Крокус-Сити-Молле под Москвой, где действительно был Дональд Трамп. Поэтому... И я думал, что я пошутил, и все забыли. Но нет, не забыли. Это «Нью-Йорк Таймс», который на полном серьезе звонил ему сразу после объявления о победе Дональда Трампа и предлагала рассказать эту историю во всех подробностях. Поэтому я уверен, что количество желающих сказать, что Дональд Трамп к ним приставал. Это может быть, кстати, искусственный интеллект. Может быть, Трамп приставать к искусственному интеллекту или к 3D-принтеру. Вот если 3D-принтер нечеловеческим голосом скажет, что Дональд Трамп к ним приставал, тут уже арест неизбежен. Потом Дональд Трамп становится президентом и прекращает поддержку Украине. Так что план прекращения боевых действий наша с вами креативная группа Бунтона Белковского только что соорудила, и он по своей эффективности и далеко идущим последствиям не уступает 12 пунктам председателя
СИ. Абсолютно. Только потянут ли такой план эти люди?
Потянут, вытянуть не можем. Это ведь репка недавно, вот, так сказать, про репку. Да. Владимир Владимирович, что да. Причем возникли разные версии о том, что это, так сказать, может быть, скрепа имелось в виду или что-нибудь, или может даже имелся в виду какой-нибудь патриотический рэп.
Да, репко, да.
Репко.
Да, был такой, такие двигателисты были, между прочим, репко были в 60-х годах, очень хорошие моторы производили.
Да, вот. Ну люди с такими фамилиями, знаете, им сейчас в современной России их лучше не упоминать.
Можно, да. Лучше не надо, да.
Украина вообще часть России, а украинского народа не существует. Как научил Дмитрий Анатольевич Медведев в очередной раз.
Но он научит, конечно. Он научит, конечно. Здорово, да.
Это серьезный специалист с большими познаниями, о чем, соответственно, пользуясь случаем, агитируем подписываться и на его телеграм-канал. Поскольку телеграм-канал современного интеллектуала путинского
призыва. Да, как мысли черные к вам придут. Вот, ладно, да. Там шампанское, там женить
Фигаро. Шампанское – это мелковато, и вызывает
липсис. Да, а женить бы Фигаро, в общем, довольно скучная
пьеса. Там уже, как почитаешь телеграм-канал, так потом ходишь под дату. Да? С утра принялся,
все, весь день свободен, да. Спасибо большое. Мы сейчас закругляемся потихоньку. И у нас сейчас будет Калой Хильгов. У нас будет... Вот что такое Международный уголовный суд? Вот как раз Калой вот об этом расскажет. Организация, юрисдикция, что это такое? Калой Хильгов будет по Зуму, а Алексей Кузнецов здесь придет сюда в студию. Мы будем судить не международным, а частным судом Герберта Роуза Армстронга, обвиненного в убийстве жены. Это 1922 год, 101 год назад в Великобритании было. Спасибо, Станислав Александрович. Мы встречаемся по четвергам. Да. Если какие-нибудь эпохальные события, когда вот наши эти сатурналии куда к Водолеям приблизятся, вот я не знаю, может, мы будем сдвигать наше расписание.
Конечно. Но не по какому другому поводу, и всегда мы придерживаемся.
Никогда.
Настолько строго, насколько это только возможно в эти хаотические времена.
Совершенно верно. Это наш принцип. Всего доброго. До свидания.